Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Інна Тітінок. За відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу відказує Марія Козлова. Для мікрофона Тетяна Гулєвич. Сьогодні, сябри, нас чекає віртуальне подорожжя Україну у заходячого сонця. Коли ви ніколи не цікавилися японською культурою, ці наадворот лічите себе прихильником аніме і здольні справитися з АБІ, тим цікавіше буде сьогодні нішня розмова, бо говорити ми будемо так само об впливі японської культури на декоративно-прикладне і виявленче мистецтво Білорусі. У нас у гостях автор наукових артикулів, лекцій і майстер-класів по японським мистецтві, уладальниця самої великої колекції кімоно у нашій країні, магістр мистецтвознавства, молодший науковий супрацовник Центру вивчення білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук, член Білоруського союзу мастаков Ірина Лампі. Здравствуйте, Ірина!
Коннічіва! Дозу йорошко негайшимасу!
Очень оригинальное приветствие и для меня, и для наших радиослушателей, я думаю. Ирин, так сложились обстоятельства. У меня был период жизни, когда я работала с детьми, с подростками. И вот, наверное, лет 7 назад это впервые так ярко проявилось, когда мои воспитанники стали увлекаться аниме, когда они стали рисовать вдруг героев для детского журнала, ну, совершенно так не славянской внешности, а вдруг у этих героев стали появляться огромные глаза. Вот, ну, естественно, меня это удивляло, я не препятствовала этому, спокойно к этому относилась и думала, ну, да, это мода, это какое-то такое веяние времени, почему бы и нет. Ваше увлечение японской культурой тоже произошло в подростковом возрасте и тоже с аниме?
Да, я начала смотреть аниме, когда мне было 7 лет. Поэтому можно сказать, что я анимешник с таким очень внушительным стажем.
Что помимо аниме вот интересовало на тот момент?
Наверное, скажу, что помимо аниме я погрузилась в японскую классическую прозу. И, собственно, благодарю Татьяну за то, что вы меня пригласили, потому что сейчас как раз-таки есть очень хорошая возможность рассказать про книгу.
С которой началось очень многое, да. Причем книга очень раритетная, 1988 год.
88-го года, да. Это в переводе знаменитой Веры Марковой классические японские новеллы, одна из которых стала практически основополагающей для японской культуры. Это «Сэйсю Нагон. Записки у изголовья». По-японски это звучит как «Макура но сосы».
Вот. Давайте мы ее. Она вам не нужна будет для ответов? Или нужна будет? Нужна. Тогда возвращаю.
Спасибо.
Хорошо. Но вот это увлечение такое юности стало, я, наверное, без преувеличения скажу, делом всей жизни. То есть
абсолютно
вы
правильно
погрузились и стали уже заниматься научной деятельностью касаемо японской культуры. И более того, я не знаю, вот как это произошло, то есть вы стали изучать японскую культуру в контексте нашего белорусского искусства. Вот каким образом это все происходило, эта эволюция?
Я бы сказала, что после того, как я защитила магистерскую диссертацию по теме «Японские кимоно в государственных собраниях и частных коллекциях», мне стало интересно, где еще, кроме коллекционирования, проявляется влияние японской культуры. И я обнаружила достаточно большой пласт наших белорусских художников, которые имеют в своем творчестве японское влияние. И на данный момент, после окончания аспирантуры при Академии наук, я пишу диссертацию о влиянии японской культуры на белорусское изобразительное и декоративно-прикладное мастерство.
Хорошо, вы позволите все-таки раскрыть некие, я не знаю, вскрыть некие факты, которые удивили вас в свое время?
Я, наверное, скажу, что чем больше я изучаю японскую культуру, тем больше параллелей с белорусской культурой, именно с белорусской народной культурой я нахожу. Начиная от базовых цветов, это красный, белый, черный. Некоторые орнаменты совпадают, что очень сильно меня удивило. Но я бы сказала, что основным, наверное, является благоговейное отношение к природе. В этом белорусы очень сильно напоминают японцев.
Хорошо. Если мы возьмем, ну, давайте так, направление, да? Давайте мы возьмем белорусскую графику. Вот здесь какие точки соприкосновения. У нас... Я знаю, что у вас была подготовлена статья научная на эту тему.
Да, у нас в том числе и в белорусской графике есть художники, которые используют мотивы и образы японской художественной традиции для того, чтобы выразить свое мировоззрение.
Так, хорошо. А в пейзажах можно отыскать что-то?
Я бы сказала, что я искренне вам благодарна за этот вопрос, потому что именно в пейзажах вы мне дали возможность рассказать про то, что у нас в Беларуси есть два представителя одной из ведущих японских школ, которая ведет свое начало буквально со средневековья. Это школа Нанго, которая еще известна как живопись интеллектуалов. У нас на территории Беларуси было два представителя школы Нанго. Это Валерий Аверин и Рима Карачан. Вот на данный момент Рима Николаевна готовит, насколько я знаю, выставку, которая будет, наверное, где-то летом в Ботаническом саду, своих работ, своих сумея, потому что это один из тех художников, который работает в живописи суйбокуга. Это живопись тушью. Я думаю, что это будет очень интересно посмотреть.
А в декоративно-прикладном направлении?
Я бы сказала, что здесь мы имеем куда меньше, наверное, диапазон тех людей, которые вдохновляются японской культурой. Наверное, это связано с тем, что все-таки технологии достаточно трудоемкие, и я бы сказала, что, наверное, не совсем хватает материалов. Но в том числе и в декоративно-прикладном искусстве и в скульптуре тоже есть художники, которые вдохновляются японской художественной традицией. Потому что, ну, на самом деле в том числе и в пейзажах, и в натюрмортах, и в фигуративных картинах, которые еще, ну, можно с некоторой натяжкой назвать портретами. Практически вот во всех этих жанрах работают наши соотечественники, которые вдохновляются японской традицией и выливают свое восхищение Японией на холсты.
Ирина, если не секрет, вы изучаете культуру Японии исключительно дистанционно или все-таки вам посчастливилось побывать в этой стране?
Да, и, собственно, на своих лекциях я как раз-таки об этом сразу говорю, что я предпочитаю о Японии рассказывать, основываясь на научных фактах, на научных книгах и на научных исследованиях. И в том числе я позволяю себе так рассказывать про Японию, объяснять это искусство, потому что, ну, ни для кого не секрет, что Япония и ее культура уже не нуждается в какой-то популяризации. Это уже свершившийся факт. Практически во всем мире знают, что такое Япония, знакомы с ее культурой. И тем интереснее рассказывать и объяснять эту культуру.
Если чуточку добавим ностальгии, что это было за место?
Конечно, это Токио. Да, я была в Японии. Но, естественно, меня больше привлекала именно старая столица. Ставка в течение очень долгого времени императора Японии – это Киото. Угу. Ну и, конечно, Осака. Естественно.
Хорошо, Ирин, ну вот действительно мы очень много как бы знаем о Японии, и вот такой вот вопрос, это еще и высокая техническая, технологическая страна. На ваш взгляд, чего же в этой стране больше? Вот этих культурных традиций богатейших, которые сохраняются до сих пор, или роботов, я вот так скажу, по-простому.
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что практически все, что касается Японии, это не совсем переложимо на то, как мы, европейцы, это воспринимаем. Потому что как можно отделить традиции от новейших технологий? Потому что те же солнечные батареи, которые японцы используют, и то, каким образом они раскладываются, это, собственно, применение давней техники оригами, складывания бумаги. Очень много технологий обработки шелка пошло в новейшие технологии. Очень какие-то вещи, которые связаны с IT, туда тоже перешли. Поэтому я бы сказала, что в отношении Японии, наверное, нельзя сказать, что чего больше. Потому что у них старинные традиции интегрированы в новейшие технологии. Потому что даже роботов они делают, исходя из каких-то своих определенных традиций.
Угу. Хорошо. А это правда, что в Японии гораздо больше, скажем, вот у нас четыре поры года, да, зима, весна, лето, осень. Ну, и сейчас они уже у нас тоже в Беларуси чуточку видоизменились и не совсем классические и традиционные. А в Японии этих таких природных, погодных явлений, сезонов гораздо больше, чем четыре.
И я бы сказала, что это была одна из моих таких очень неожиданных пунктов, неожиданных таких идей. И то, что меня очень сильно удивило, когда мне было 13 лет. Потому что на самом деле в Японии пор года всего четыре. Да, зима, лето, осень, весна. И характерное для Японии в смене сезонов то, что они очень ярко выражены. Поэтому японцы гордятся сменой своих сезонов. Они это называют сики. И, собственно, в гравюре и в живописи очень много на эту тему есть произведений. Но на самом деле японский год делится на 24 сезона. 24 секки. Каждый секки состоит из трех ко подсезонов. Итак, мы получаем 24 сезона и 72 подсезона. На данный момент мы с вами живем в шестом секке, который длится с 19 апреля по 4 мая и называется «Хлебные дожди». И буквально 20 апреля начался 16-й ко, 16-й подсезон, который называется «Начало жизни». И сезон прорастания тростника. Потому что на самом деле тростник для Японии был достаточно важным элементом, потому что и из него делали бумагу, и из него покрывали крыши. То есть это было большое событие. Сразу хочу сказать, что когда собиралась на лекцию, специально подобрала кимоно цвета сезона шестого секки, который назывался «Ико-ча», или по-другому, если перевести, «Величественный чай». И более того, на шестой сезон попадает замечательный день, который называется «Хати-дю-хати-я», 88-й день. И, в частности, это будет 2 мая, день, когда нужно сажать чай. Согласно тому, что верят японцы, если чай будет собран на хати-дю-хати-я, на 88-й день, он приносит долголетие.
Так, у меня сейчас вот от удивления уже все слова ушли, да, но вот вы упомянули свой сегодняшний образ у нас на эфире. Я знаю, что Ирина еще изучала логотип «Радиокультура» и поэтому сделала соответствующий репертуар в тонах и аксессуар подобрала. Что это?
Ну, во-первых, это нижнее кимоно. Оно, собственно, да, видно, что это синий цвет. Во-вторых, это основные цвета, наверное, одной из репрезентативных вещей, которая сразу вспоминается и приходит на ум, когда люди думают о Японии. Это гравюра знаменитого Хацусика Хакусая «Большая волна в Канагава». Собственно, на моем обе изображена именно вот эта большая волна. Ну и как вишенка на торте, которую я очень сильно всегда люблю, это, собственно, вот обидоме. Хорошо. Тоже в синих тонах, тонах вашего канала.
Хорошо. Ирина, когда вы рассказывали о сезонах, я так понимаю, что очень прослеживается связь с природой, с землей. Да?
Это
то
правда.
То есть, в принципе, вот вся эта сезонность связана с либо посевом, либо собиранием урожая, либо с цветением чего-то природного. Да,
абсолютно
каких-то
точно,
растений.
С природными явлениями, причем особенность японских сезонов состоит в том, что они могут длиться неделю, полторы недели, а некоторые сезоны длятся 3 дня. Вот в частности наш 16-й ко, он будет длиться с 20 апреля по 4 мая.
Хорошо, а если я спрошу о восприятии цветовой гаммы? Да. Вы так красочно описали свой образ. Цвет имеет значение тоже? И он тоже каким-то образом связан в Японии с окружающей природой и окружающим миром?
Я бы сказала, что, наверное, это та одна из тех вещей, где мы немножко отличаемся от японцев, потому что весна в Японии имеет ярко выраженные желтые тона. В Беларуси большинство художников используют именно зеленые, светло-зеленые, салатовые оттенки. Но, тем не менее, буквально, наверное, где-то в марте в Национальном центре современного искусства у меня была лекция, которая была посвящена цветам Японии и тому, как японцы это воспринимают. Вообще, я бы сказала, что кратко, наверное, про это рассказать не получится, потому что различия в палитре достаточно большие. И, наверное, еще отличие в том, что японцы обладают антропологической особенностью, то есть особенностью нации, которая манифестирует себя в том, что они на физическом уровне оперируют куда большей цветовой гаммой, чем европейцы. Чтобы не быть голословной, хочу сказать, что в Нихонно Дентакино традиционной палитре японских цветов на данный момент, она утверждена Министерством стандартов Японии, больше 5000 цветов.
Ну, тут уже, наверное, есть, имеет смысл говорить и о каких-то оттенках, да, и производных основных цветов.
Да, дело
Но
в том, что...
Но основных-то у нас радуга, да?
Очень много. Ну, на самом деле, у японцев большинство цветов имеют либо название, связанное с японской природой, либо с обитателями этой страны, либо какими-то природными явлениями.
Хорошо, а идет ли классификация, скажем, ну, такая, может быть, эмоциональная, да? То есть, ну, вот я знаю, что отличается в нашем менталитете те же базовые цвета черный и белый, да? Есть ли у японцев, там, я не знаю, цвет счастья, радости, вот высшего чего-то такого и грусти?
Я бы сказала, что вот однозначно такой корреляции нет, потому что в 603 году базовые цвета были утверждены кодексом Тайхори Цурё, это большая перемена. И, собственно, с этого момента к базовым цветам, которые я уже назвала, это белый, красный, черный, желтый, добавился синий цвет и добавился еще цвет, который, наверное, опять же, да, ассоциируется с Японией. Он был воспет во многих японских новеллах, точно так же и в японских стихах. Это цвет мурасаки. Тяжело его описать, потому что на данный момент цветов мурасаки в японской палитре однозначно порядка 12. И я бы сказала, что меня этот цвет особенно вдохновляет. Я даже написала научную статью на эту тему, потому что в японской палитре отразилось то, что было какое-то время с точки зрения истории в Японии, когда было противостояние императорского двора и ставки сёгуна. Поэтому в Японии до сих пор осталось кё мурасаки, Итоки Мурасаки. То есть Мурасаки, который больше принят в токийском варианте, это более такой, я бы сказала, лилово-синий, близкий к баклажану. И киотосский Мурасаки, он более такой, ближе, наверное, к красному. Это не считая того, что есть еще классический Мурасаки. Поэтому очень важно для японцев, когда ты одеваешь какую-то одежду. Мало того, что им, в принципе, не надо объяснять, насколько ты являешься опытным, что называется, носителем кимоно, потому что им достаточно только на тебя взглянуть, им сразу все становится понятно, насколько ты хорошо этим владеешь. А вдобавок, если ты одеваешь токийский мурасаки, понятно, что тебя больше вдохновляет именно самурайская культура. Если ты одеваешь киотосский мурасаки, то все понимают, что тебя больше интересует классическая культура аристократов. Эпоха Хэйян, как я уже сказала, Макуро но Сошии, записки у изголовья, и вот эта вот куртуазность, которая в Японии считается классической.
Ирина, я знаю, что вы вхожи в посольство Японии в Республике Беларусь. Или не совсем так?
Я бы сказала, что да, японцы меня признали, и, наверное, я бы сказала, что мы дружим с посольством Японии, и достаточно долгое время, начиная практически вот с его открытия в 93-м году, когда Япония признала независимость Республики Беларусь, я сотрудничаю с посольством Японии, и по их запросу периодически предоставляю им кимоно со своей коллекции, когда они проводят какие-то мероприятия.
А сколько сейчас в коллекции?
Ох, это очень сложный...
Не сосчитали перед эфиром.
Нет, это сложный вопрос. Почему? Потому что если брать только кимоно, то это где-то вот порядка 40. Если брать к ним еще и аксессуары, и обувь, и сумки, и сопутствующие, ну, это, наверное, порядка... 400-450-500 вещей, потому что очень много элементов костюма необходимо для того, чтобы надеть кимоно.
Нет, ну то есть нужна отдельная комната или квартира для этой коллекции.
По крайней мере, да, какое-то отделение шкафа, да, потому что, ну, это все складировать достаточно сложно. Особенно кимоно, потому что у меня есть раритетные варианты. Один из экземпляров моих кимоно сделан по гравюре моего любимого Андо Хирошиге, «Сливовый сад в Камейда». А еще одно кимоно, которое относится к категории праздничных, согласно моей классификации, потому что, ну, в свое время, когда я писала магистерскую, я еще и сделала новейшую классификацию кимоно, которая позволила мне классифицировать абсолютно все типы кимоно, и они довольно плавно вписались в систему. Так вот, я сейчас веду переговоры с Национальным центром современного искусства для того, чтобы в рамках их проекта, который они делают летом, это проект, посвященный тканям и текстилю, выставить одно из своих кимоно, которое относится к типу фурисоды. То есть это кимоно праздничное, оно считается самым красивым в Японии, самым праздничным, самым, наверное, богато украшенным. Оно обладает специфической характеристикой. У него достаточно длинные рукава. У моего кимоно порядка метра и 10 сантиметров рукава. И вот, собственно, мы... ведем переговоры на тему того, чтобы я могла его выставить в НССА.
А скажите, существуют ли кимоно с белорусскими мотивами?
Да.
То есть существует ли некая обратная связь?
Да, и для меня это было очень большим удивлением, когда, собственно, до меня дошла информация, что госпожа Мицуми сделала в рамках проекта «Увидь мир через кимоно», который был посвящен Токийской Олимпиаде. Она сделала два кимоно с белорусскими мотивами. Причем одно из них — это фурисоде, опять же, да, как я уже сказала, самое праздничное, самое яркое. И туда она поместила нашего белорусского бусла, венки с намеком на ночь Купалы и белорусские орнаменты. Что касается второго кимоно, она его сделала в виде хамонги. Это кимоно для визитов. И оно чисто такого сочетания белого и темно-вишневого цвета. И при этом орнамент она взяла из книги, которую ей предоставило любезно наше посольство Беларуси в Токио.
То есть связи крепнут все-таки, да? И
да.
Они усиливаются.
Это правда.
Хорошо. Ирина, ну вот вы упоминали уже, что прошло несколько лекций в Национальном центре современного искусства. И я знаю, что буквально завтра очередная лекция, которая будет посвящена сакуре.
Да, как я уже сказала, мы как раз находимся в том сезоне, который, согласно нашей погоде, называется в Японии, что сакура зацвела. Поэтому я как раз-таки приглашаю всех слушателей на свою лекцию. Она будет в Национальном центре современного искусства по адресу проспект Независимости 47. В 18:30 она будет начинаться, и я буду рассказывать про массу смыслов, которые сакура несет в искусстве и в жизни, и в быту, и вообще в японской традиции. Я расскажу про то, как самураи любили сакуру, почему из сакуры делают сакурамочи. Собственно, да, казалось бы, за что ее любят японцы? Только за цвет, потому что на самом деле сакура цветет очень маленькое количество времени. Кстати, в этом году она достаточно рано зацвела, 23 марта. В Токио началось цветение сакуры. А в нашем ботаническом саду мы тоже можем насладиться этим цветением. У нас я обнаружила даже сорт, который считается классическим в Японии. Он называется Сомэй Йошино. А в нашем ботаническом саду на озере есть маленький остров, так вот там как раз-таки эти два деревца замечательным образом растут. И я буду рассказывать еще вдобавок и про традицию, которая тоже ассоциируется с Японией, наверное, все про это уже знают, это ханами. И немножко расскажу про этикет. Почему японцы делают то, что они делают на ханами? Потому что было замечено уже в течение многих лет, на ханами у них всегда хорошая погода. Значит, наверное, они что-то делают правильно.
Хорошо. Скажите, Ирина, а есть ли вот в вашем окружении люди, ну так, последователи, которым вы увлеклись своей любовью к японской культуре? Или это еще все впереди?
Мне кажется, это еще все впереди, потому что школа японистики у нас уверенно, наверное, становится на ноги. И как выпускник ИНЯЗа я всячески приветствую то, что по многочисленным просьбам студентов буквально несколько лет назад была введена специальность японский как второй язык.
Тогда с чего вот вы бы посоветовали начинать знакомство с японской культурой? Первый шаг.
Вы знаете,
вдруг
очень,
кто-то вот захочет.
Очень сложно сказать, потому что на самом деле каждый, наверное, приходит к Японии самостоятельно.
Своим каким-то.
Да, своим каким-то путем, потому что кто-то начинает с аниме, а кто-то начинает, как я, с классической японской прозы, а кто-то начинает с косплея, а учитывая то, что массовая культура сейчас имеет кимоно как свою часть, то, собственно, с косплея люди плавно переходят на приобретение кимоно, ношение кимоно, коллекционирование кимоно и так далее, и так далее. Кто-то идет через спорт, потому что вы же знаете, да, что у нас есть соответствующая организация, которая занимается карате. Кто-то идет через какие-то другие вещи, допустим, через керамику, через увлечение японскими садами. Но я бы сказала, что особенностью японской культуры является то, что если ты что-то начинаешь изучать, то все остальные области, они автоматически подтягиваются. Потому что, допустим, чтобы надеть кимоно, ты должен четко знать, какой сезон, какой цвет. Ты должен четко знать литературу, то есть с каким мотивом связан этот сезон. Что про это, собственно, говорят японские писатели, сами японцы и так далее, и так далее. То есть не бывает так, что вот как в Европе ты занимаешься импрессионистами, и как бы все, и все да. на этом. Это не про Японию.
То есть комплексное изучение.
Однозначно. Потому что, чтобы надеть кимоно, еще надо знать ботанику, мотивы и так далее, и так далее. То есть это целый большой-большой мир.
Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Нагадаю, сябры, сегодня гостей диалогу про культуру была магистр мастерствознавства, малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтра вывучэння беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук, член Беларускага саюза мастакоў Ірына Лампе. Творчая каманда дыялогу пра культуру развітваецца з вамі. Да новых сустрэч.
Дыялогі пра культуру.